Павел и Любовь Баматова, в Москве 17 часов 7 минут, в эфире информационная программа «Время свободы». Началась последняя неделя перед выборами в Государственную Думу России. В Южной Осетии до сих пор официально не объявлен победитель выборов президента самопровозглашенной республики. В Дурбане открывается конференция ООН по изменению климата Земли. Эти и многие другие темы во втором информационном часе программы «Время свободы». Итак, началась последняя неделя перед парламентскими выборами в Государственную Думу России. Ко дню голосования готовятся партии, избиратели и те, кто собирается наблюдать за выборами. Это представители от различных политических организаций, международные представители и гражданские активисты. Между тем, избиратели, участвующие в выборах партии, жалуются, продолжают жаловаться на нарушение своих прав, рассказывает Елена Поляковская.
Сразу несколько агитационных роликов оппозиционных партий были сняты с телеэфира по инициативе главы Центра избиркома Владимира Чурова, усмотревшего в них нарушение. Под запрет попали ролики «Яблоко», «Справедливые России» и ЛДПР. Между тем, как говорят эксперты, по закону ЦИК не вправе запрещать агитационную продукцию, а лишь может направить ее на экспертизу в МВД или прокуратуру. Среди прочих, глава Центра избиркома Владимир Чуров усмотрел оскорбление других участников выборов – в лозунге «Достали овощи, голосуй за яблоко». Представители партии намерены во вторник провести акцию протеста возле здания Центра избиркома. Об этом рассказал в интервью «Радио Свобода» лидер «Яблока» Сергей Митрохин.
Сегодня партия «Яблоко» лидирует по количеству запрещенных агитационных материалов. Там и такой выигрышный материал, связанный с сопоставлением яблока и овощей. Он уже был запрещен в московском метрополитене, причем с грубыми нарушениями закона. А теперь и ЦИК вынес решение о том, что такой ролик не может быть показан. Смысл в лозунге очень простой. Надоели овощи, голосуй за яблоко. И разъясняется, что овощи бывают разных видов. Расцениваем это решение ЦИКа как произвол, как выполнение политического заказа партии «Единая Россия» против оппозиционной партии «Яблоко». Уже эти действия Центра избиркома показывают, что выборы у нас будут нечестными. Уже начался и будет, видимо, усиливаться абсолютный произвол и беспредел. Они мотивировали, что там создается негативный образ других партий, но там нет ни одного названия другой партии. И нет символики этих партий. А как еще нам показать, чем мы отличаемся от других партий? Как нам объяснить избирателю мотивы выбора за яблоко? Мы это сделали в предельно простой, ясной форме, не связанной ни с какими прямыми ассоциациями. Мы сказали, что яблоко – это не овощ, в отличие от всех остальных партий. А, видимо, Чуров считает, что все должны быть овощами, и что яблоко не имеет права на индивидуальность. Но это его личные субъективные соображения, которые не имеют ничего общего с законодательством.
Иногородние студенты и аспиранты нескольких московских вузов обнаружили, что их нет в списках избирателей. Однако в законе о выборах в одном из пунктов говорится, что студенты очной формы обучения, проживающие в общежитии, автоматически вносятся в списки избирателей. Руководитель Российского студенческого союза Артем Хромов говорит, что количество молодых людей, которые не смогут принять участие в выборах 4 декабря, исчисляется тысячами.
К нам стали поступать жалобы студентов и аспирантов, которые сообщают, что их нет в списках избирателей. Это наиболее активные молодые люди, имеющие гражданскую позицию, которые пошли в избирательные участки для того, чтобы понять, как проходит выборный процесс. Именно там они это узнали. Это случайность во многом. И выяснилось, что действительно не только их, но и их друзей и товарищей нет в списках. Таким образом, суммарно неучастие в возможных выборах подпадает несколько тысяч учащихся, по нашей информации, московских, возможно, еще и некоторых региональных вузов. Выяснилось, в частности, что это выявлено в МГУ имени Ломоносова, МИФИ, в Бауманке и некоторых других. Просто-напросто избирательные комиссии сделали это сознательно. Они должны были, согласно закону о выборах, затребовать информацию о всех избирателей, которые находятся на территории, в частности, тех, которые являются иногородними студентами и аспирантами. Их много в Москве, около 100 тысяч человек. Этого сделано не было. И таким образом, в свою очередь, руководство учебных заведений также не предоставили данные о учащихся. Вузы очень хитро. Некоторые, например, они уведомляют своих студентов, что такая проблема существует, например, в Бауманке. Они говорят: ребята, заполняйте заявление. А, например, в МГУ никто об этом не знает. И таким образом получается, что их не информируют о том, что надо заполнять заявление. Дело в том, что это же элементарно. Общежитие, это система, да, она работает как воинская часть. Есть коменданты. Например, списки педагогов были поданы, которые живут в общежитиях, а, например, вот студентов-аспирантов нет.
Между тем, к выборам в Государственную Думу готовятся наблюдатели. Секретарь Центра избиркома Николай Конкин в понедельник сообщил журналистам, что аккредитацию получили 555 международных наблюдателей. Российские гражданские активисты также готовятся к тому, чтобы отслеживать, насколько честно будет вестись голосование и подсчет голосов. О проекте «Гражданин-наблюдатель» рассказала исполнительный директор ассоциации «Голос» Лилия Шибанова.
Эта программа принята Правозащитным советом России, поддержана Правозащитным советом России. В Правозащитный совет России входит ассоциация «Голос», Московско-Хельсинская группа «За права человека», «Мемориал», целый ряд других общественных организаций, которые фактически объединились для того, чтобы помочь провести такое общественное наблюдение в нескольких регионах России на участках постсоциалистической выборки, для того, чтобы мы могли получить результат голосования граждан достаточно достоверный.
Наблюдать за голосованием будут и представители различных партий. Однако политолог Дмитрий Орешкин ссылается на опыт прошлых лет и говорит, что многие нарушения на выборах, как федеральных, так и региональных, далее громких заявлений не пошли. Именно поэтому, по словам Орешкина, было принято решение создать надпартийный проект, которым и является гражданин-наблюдатель.
Мы посмотрим, в какой степени партии у нас представляют интересы избирателей, а в какой степени они работают под руководством или на интересы людей, которые курируют их в Кремле. В любом случае, что-нибудь получится. И мы приглашаем журналистов следить за этим процессом, потому что у вас будет возможность сравнить разные подходы и разные методы. Должен приоткрыть ситуацию и сказать, что на самом-то деле, по-видимому, у нас будут две непересекающиеся выборки, организуемые двумя разными способами. К сожалению, мы сейчас по понятным причинам не можем обозначить вам конкретные номера участков, на которых будем работать, но обещаем, что они будут обозначены до того, как будут опубликованы результаты. Потому что если мы их опубликуем после того, то, естественно, появится соблазн задним числом подобрать те участки, которые нас устраивают по тем или иным причинам, или не устраивает власть. Нет, мы стараемся делать честно и будем делать честно, поэтому у нас уже есть составленный список этих участков, просто мы не спешим его публиковать. Если наши результаты совпадут с официальными, ну что ж, очень хорошо, значит, так оно и есть. Значит, мы просто независимыми методами подтвердили, что вот такая будет поддержка у всех политических партий. Если не совпадут, ну, придется искать какие-то объяснения в меру своих аналитических способностей и со стороны власти, и с нашей стороны.
У граждан будет возможность сравнить данные Центра избиркома и независимых наблюдателей, которые планируют обнародовать свои результаты в средствах массовой информации и в интернете. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Сейчас заголовки главных новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Южной Осетии сотрудники Центра избиркома заявили о беспрецедентном давлении на главу ведомства Белу Плиеву, которая объявила, что на выборах президента самопровозглашенной республики лидирует кандидат от оппозиции Алла Джоева. Верховный суд Южной Осетии сегодня отложил оглашение предварительных итогов голосования из-за жалобы о нарушениях, поступившей от правящей партии, которую представляет соперник Джоевой Анатолий Бибилов. Инвестиционный фонд Hermitage Capital обнародовал сегодня доклад «Пытки и убийства Сергея Магнитского. Сокрытие правды государственными органами». Он содержит документы, демонстрирующие, как государственные ведомства игнорировали жалобы и нарушали права скончавшегося в московском СИЗО осенью 2009 года юриста фонда Сергея Магнитского. Московский городской суд сегодня отказался выпустить под залог тяжелобольную предпринимательницу Наталью Гулевич, обвиняемую в крупном мошенничестве. Адвокаты Гулевич утверждают, что дело сфальсифицировано, чтобы отобрать у их подзащитный бизнес. Тверской суд Москвы приговорил активиста движения «Левый фронт» из Челябинска Григория Григория Тарбеева к полуторам годам колонии поселения, признав виновным в том, что он кинул горящий фаер в милиционера во время разгона несанкционированной акции «День гнева». В Иране Совет Стражей, высший орган по надзору за законодательством, сегодня утвердил решение парламента о снижении уровня дипломатических отношений с Великобританией. Причина – намерение Лондона заморозить все контакты с иранскими банковыми и финансовыми институтами. Слушайте информационную программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени. В нашем эфире передача «Время политики». Ее ведет на волнах свободы обозреватель Михаил Соколов. Что делать 4 декабря, если выборы – это не выборы? На эту тему будут дискутировать политики и политологи Александр Подробинок, Георгий Сатаров, Аркадий Мурашов, Дмитрий Орешкин, Михаил Касьянов. Другие темы сегодняшнего выпуска «Времени политики». Ставрополье. Как народ заставляют голосовать за «Единую Россию»? Псковская область идет к выборам под амофором самого православного губернатора, молодогвардейца Андрея Турчака. Как в святых местах Псковщины за монастырскими заборами строят дачи кремлевскому начальству? Вы услышите специальный репортаж из Пскова специального корреспондента «Радио Свобода» Виталия Камышева. Таковы темы сегодняшнего выпуска передачи «Время политики». И первый эфир, напомню, в 10 часов вечера по московскому времени, ведущий Михаил Соколов. Не пропустите. Но мы продолжаем программу «Время свободы». Возвращаемся к главным темам этого дня. В самопровозглашенной республике Южная Осетия продолжается противостояние Центра избиркома и Верховного суда, но возникло после вчерашнего второго тура президентских выборов, рассказывает Виталий Камышев.
Верховный суд Южной Осетии запретил Центризбиркому обнародовать любую информацию, касающуюся итогов голосования во втором туре президентских выборов в самопровозглашенной республике. Основанием для этого стала некая жалоба, поступившая в Верховный суд от партии «Единство». В ней сторонников Аллы Джиоевой обвиняют в подкупе и давлении на избирателей. Глава Юго-Осетинского Центризбиркома Белла Плиева, тем не менее, встретилась с журналистами в здании ЦИКа и огласила предварительные результаты голосования. На ее пресс-конференции присутствовала корреспондент «Радио Свобода» Тамара Тирашвили.
Плиева имеет 10 462 голоса, что составляет 40%. Джиоева Алла Алексеевна имеет 14 828 голоса, что составляет 56,7%. Я еще знаю, что существует жалоба, с ней я не знакома.
На мирное разрешение возникшего после президентских выборов конфликта надеется общественный деятель, председатель Союза экс-комбатантов Южной Осетии Тимур Цхавребов.
Я думаю, столкновений не должно быть, хотя от какой-то можно ожидать всего чего угодно. И тут очень важную роль, по-моему, играет Россия. Какой-то рассчитывает на российские коррупционные силы. Если те силы, те правильные силы России не дадут провокациям ход, то их не будет.
Как же поведет себя теперь Кремль? Мнение политолога Алексея Власова.
Был ли другой кандидат, кроме Бибилова, те фигуры, которые хорошо известны и российским экспертам, и внутри самой Южной Осетии, я, честно говоря, не нашел ни одного из них, кто был бы в другой ситуации, чем Бибилов, если бы он оказался против Джиоева перед вторым туром. Сейчас у Москвы единственный вариант действия – это введение таких кулуарных переговоров с тем, чтобы ситуация не вышла из-под контроля и все-таки не пролилась кровь, потому что это самое страшное, что сейчас может быть в Южной Осетии. Ну и второе – попытаться найти точку соприкосновения между двумя, получается, институциями, которые у нас, да, там задействованы сейчас в объявлении итогов избирательного процесса. Хотя, вот как я понимаю, уже Бибилов заявил о том, что он примет любое решение ВС, именно потому, что такой позиции согласен и Кремль. А Джиоева, кстати, ведь не говорит о том, что не Бибилова вынесло обществу приговор, а именно той эпохи, которая связана с именем Эдуарда Кокойте. И на это тоже надо обратить внимание.
В Москве следят за ситуацией в Южной Осетии, но в ее внутренние дела не вмешиваются, заявил сегодня глава Международного комитета Госдумы «Единорос» Константин Косачев. «Ситуация должна находиться в правовом русле», цитирует Косачева агентство «Интерфакс». Виталий Камышев, «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Президент Польши Бронислав Комаровский сегодня прибывает в Киев. О целях визита польского президента рассказывает наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий.
15 ноября нынешнего года президент Украины Виктор Янукович посетил Вроцлав, где принял участие в праздновании 200-летия со дня открытия местного университета. Однако праздничные мероприятия были лишь фоном для встречи украинского лидера с президентами Польши Брониславом Комаровским и Германии Кристианом Вульфом, во время которой речь шла, среди прочего, о ситуации, в которой оказалась бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в свете планируемого подписания соглашения по ассоциации между Европейским Союзом и Киевом. Об этом Виктору Януковичу пришлось говорить и на пресс-конференции после встречи с Брониславом Комаровским и Кристианом Вульфом.
Воно не було як відкриття карної справи.
Речь не идет о возбуждении уголовного дела против лидера оппозиции. Это следствие по делу премьер-министра Украины, выполнявшего тогда, в 2009 году, свои обязанности. Это была инициатива Совета государственной безопасности и обороны. Правоохранительные органы довели дело до суда, и суд его рассматривает. Поэтому иметь какие-либо претензии к нынешним властям не совсем корректно. Сегодня мы видим попытки объединить вопросы европейской интеграции Украины с вопросами судебного расследования уголовного дела.
Расследование криминальных справ и расследование в судах,
заявил Янукович во Вроцлаве. А Бронислав Комаровский, в свою очередь, подтвердил, что Польша будет и далее поддерживать Украину на пути европейской интеграции, несмотря на существующие проблемы.
Тут нема цо хіба щоби ошукивать. Сон клопоти.
Нечего скрывать. Есть проблемы, есть трудности. Процесс бывший премьер-министр Тимошенко воспринимается во многих странах Европейского Союза как сигнал, что перед Украиной еще долгая дорога к тому, чтобы освоить все те стандарты, которые необходимы для сближения с западным миром.
Всі стандарти конечні до зближання ще зі світом Заходом.
Между тем, накануне Донецк по приглашению украинского олигарха Рената Ахметова посетил министр иностранных дел Польши, страны, которая председательствует нынче в Европейском Союзе, Радослав Сикорский, вместе со своим шведским коллегой Карлом Бильтом. Мы хотели бы завершить переговоры и парафировать соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом для того, чтобы в процессе его ратификации в Европарламенте и в странах-членах Европейского Союза иметь возможность мониторинга выполнения Украиной стандартов, которые она на себя принимает. Среди прочего, для этого я и направляюсь сегодня на Украину.
Между иными по то, что я еду на Украину,
заявил Сикорский. После окончания визита представитель Министерства иностранных дел Польши Мартин Басацкий так оценил его результаты. Речь шла как о подготовке к чемпионату Европы по футболу, который пройдет в следующем году в Польше и на Украине, так и о перспективах сотрудничества Украины с Европейским Союзом.
Европейских Украины, współpracy Украины с Унией Европейской.
Как сообщается, во время нынешнего визита Бронислава Комаровского на Украину основным вопросом снова будет подписание соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом в свете уголовного преследования Юлии Тимошенко. В Варшаве осталось председательствовать в Европейском Союзе чуть более месяца. Если польской дипломатии удалось бы решить так называемый украинский вопрос от имени всего Европейского Союза, то для Варшавы это было бы большим успехом. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В Вашингтоне состоялся очередной раунд дебатов кандидатов, борющихся за номинации от республиканской партии на президентских выборах в США. На сей раз дебаты были посвящены вопросам внешней политики и безопасности, но отношения с Россией на них не обсуждались вообще. Все-таки политики и политологи рассуждают о том, каким может быть подход США к России, если через год Белый дом достанется республиканцам, рассказывает Владимир Дубинский.
Те времена, когда отношения с Москвой доминировали во внешнеполитических дискуссиях в Вашингтоне, давно канули в лету. Ближний Восток, Иран, Афганистан, Китай, борьба с терроризмом и нелегальной иммиграцией из Мексики и Центральной Америки – вот темы, которые сейчас здесь в центре внимания. Показательными стали и последние дебаты республиканцев. Слово «Россия» упоминалось во время дебатов лишь один раз, и то вскользь, в контексте обсуждения ближневосточного вопроса. Об американо-российских отношениях вообще не говорилось. Тем не менее, если судить по заявлениям политиков-республиканцев и разделяющих их точку зрения политологов, подход США к России может измениться в том случае, если Барак Обама проиграет на выборах и Белый дом вернется в руки республиканцев. Они считают, что политика перезагрузки в отношениях с Россией, начатая администрацией Обамы, не принесла желаемых результатов, а ситуация в России такова, что подход к этой стране должен быть иным. Вот как недавно обрисовал нынешнюю Россию самый влиятельный политик-республиканец, спикер Палаты представителей Конгресса Джон Бейнер.
Внутри России контроль всегда на повестке дня. Главные отрасли промышленности национализированы. Независимые СМИ подавлены. Легальных оппозиционеров избивают и сажают в тюрьмы. Россия использует свои природные ресурсы как политическое оружие, и она заигрывает с нестабильными и опасными режимами. Джон Бейнер и другие республиканцы опасаются, что с предстоящим возвращением в Кремль Владимира Путина рассчитывать на положительные изменения в России в обозримом будущем не следует. То, что мы наблюдаем, это не что иное, как попытка вернуться к былой советской мощи и влиянию, сказал Джон Бейнер. При этом он сослался на знаменитую фразу Владимира Путина, который назвал распад Советского Союза самой крупной геополитической катастрофой. А с Путиным, по словам спикера Палаты представителей, Соединенным Штатам придется иметь дело долгое время. Россией будет руководить человек, который сохраняет интенсивную ностальгию по Советскому Союзу. А этот человек может остаться у власти до середины следующего десятилетия. Каким бы авторитетом ни обладал спикер Палаты представителей, в случае победы республиканцев на выборах, иметь дело с Россией придется все же не ему, а будущему президенту. И несмотря на то, что на последних дебатах вопрос об отношениях с Москвой не поднимался, эксперты считают, что любой из потенциальных кандидатов займет более жесткую позицию. Это Арч Паддингтон, директор отдела исследований Нью-Йоркского института Freedom House. Он подчеркивает, что все основные претенденты на номинацию от республиканской партии, Митт Ромни, Ньют Гингрич и Рик Перри, критически относятся к политике перезагрузки, которую проводит президент Обама. И каждый из них, в случае победы на выборах, пересмотрел бы подход к России. Это касается всех аспектов отношений с Россией – контроля над вооружениями, региональных вопросов и прав человека. Практически все эти кандидаты, продолжает Арч Паддингтон, поддерживают находящийся на рассмотрении Конгресса Билль Магнитского, законопроект, который предусматривает санкции против российских чиновников, причастных к преследованиям покойного адвоката. Все эти кандидаты также пересмотрели бы наш подход к политике России в отношении ее соседей – Грузии, Украины, Балтийских стран. То же самое, говорит Арч Паддингтон, касается вопроса контроля над вооружениями, в частности, проблемы иранской ядерной программы. Все это не означает, что с приходом республиканцев к власти отношения между США и Россией обязательно превратились бы в конфронтацию. Тот же самый спикер Палаты представителей подчеркивает, что у Соединенных Штатов и России есть возможность продуктивно сотрудничать по целому ряду вопросов. Само собой разумеется, республиканцы считают, что именно они смогут выстроить отношения с Россией так, чтобы это отвечало интересам США. Демократы же критику в адрес своей политики по отношению к Москве отклоняют, называя такую критику предвыборной риторикой. Удастся ли республиканцам на деле показать, что их подход лучше, покажет время. Но сначала им надо определиться со своим кандидатом, а затем на всеобщих выборах постараться победить президента Обаму.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 17 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
В Южной Осетии сотрудники Центра избиркома заявили о беспрецедентном давлении на главу ведомства Беллу Плиеву, которая объявила, что на выборах президента самопровозглашенной республики лидирует кандидат от оппозиции Алла Джоева. Верховный суд Южной Осетии сегодня отложил оглашение предварительных итогов голосования из-за жалобы о нарушениях, поступившей от правящей партии, которую представляет соперник Джоевой Анатолий Бибилов. Инвестиционный фонд Hermitage Capital обнародовал сегодня доклад под названием «Пытки и убийства Сергея Магнитского. Сокрытие правды государственными органами». Он содержит документы, демонстрирующие, как государственные ведомства игнорировали жалобы и нарушали права скончавшегося в московском СИЗО осенью 2009 года юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Московский городской суд сегодня отказался выпустить под залог тяжелобольную предпринимательницу Наталью Гулевич, обвиняемую в крупном мошенничестве. Адвокаты утверждают, что дело сфальсифицировано. чтобы отобрать у их подзащитный бизнес. Тверской суд Москвы приговорил активиста движения «Левый фронт» из Челябинска Григория Тарбеева к 1,5 годам колонии поселения. Суд признал его виновным в том, что он кинул горящий фаер милиционера во время разгона несанкционированной акции «День гнева» в ноябре прошлого года. В Иране Совет Стражей, высший орган по надзору за законодательством, сегодня утвердил решение парламента о снижении уровня дипломатических отношений с Великобританией. Причина – намерение Лондона заморозить все контакты с иранскими банками и финансовыми институтами из-за их предполагаемой причастности к ядерной программе этой страны. Международное рейтинговое агентство Moody's предупреждает, что кредитные рейтинги всех стран Евросоюза находятся под угрозой в связи с продолжающимся долговым кризисом в еврозоне. В иракском городе Таджи при взрыве, осуществленном смертником, погибли, по уточненным данным, 19 человек. Еще не менее 15 получили ранения. Теракт произошел у здания городской тюрьмы. Вы слушаете программу «Время свободы». Ее продолжит очередной обзор печати, на этот раз публикации в российской печати. Министерство культуры России собирается ужесточить правила выдачи разрешений на выход фильмов в прокат. Об этом пишет газета «Новые известия». Проект регламента запрещает кино, где есть призывы к экстремизму и терроризму, пропаганда порнографии, информация об употреблении наркотиков. Эксперты отмечают, что эти понятия нечетко прописаны в законах, и найти эти явления в произведении может только комиссия специалистов. Между тем, Министерство культуры считает, что справится и один чиновник. С подробностями этой публикации Мария Стройкова.
В минувшую пятницу Министерство экономического развития разместило на своем сайте законопроект Министерства культуры «Новый регламент выдачи прокатных удостоверений для кино». Прокатные удостоверения – это паспорт для фильма, без которого он не попадет на экран кинотеатра, на телевидение, на лицензионные диски. Министерство экономического развития собирается оценить регулирующее воздействие документа. До 8 декабря это могут сделать и все желающие, оставив комментарии на сайте. Опрошенные газетой эксперты часть положений проекта называют здравыми, часть спорными, часть неприемлемыми. Документ запрещает фильмы, где есть сцены, содержащие публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающие терроризм, другую экстремистскую деятельность, а также сцены, пропагандирующие порнографию, культ насилия и жестокости. Член Общественной палаты, известный адвокат Елена Лукьянова, считает это положение неоднозначным. В законодательстве понятие «экстремизм» четко не прописано, нет точного определения порнографии, поэтому запрет будет основан на оценочных суждениях, считает она. Очень относительно, по мнению Лукьяновой, с помощью нынешних законов можно определить и что такое культ насилия и жестокости. Она также сообщила, что в ближайшее время проект документа обсудит профильная комиссия Общественной палаты. Я попросила прокомментировать положение о цензурировании в кино сцен, пропагандирующих культ насилия и жестокости, юриста Фонда защиты гласности Светлану Земскову.
Здесь вопрос в том, что эта мера необходимая. Для средств массовой информации она уже давно была предусмотрена. Фильмы, вышедшие в прокат, имеют также неограниченное число зрителей, как и газеты. Вопрос в другом. Вопрос в том, что порядок, который они устанавливают, он является таким, что можно будет прекращать прокат и запрещать любой фильм. Человек решающий, может фильм выйти в прокат или нет, является сотрудником Министерства культуры. Вопрос сложный, содержит фильм или нет призывы, и что из себя представляет эта аудиовизуальная картинка по звуковому восприятию, по зрительному восприятию. Поэтому я считаю, что порядок должен быть другим. Принимать решение о том, выходить фильму в прокат или нет, должна целая комиссия, которая будет содержать у себя несколько специалистов, прежде всего экспертов. У нас разработаны методические рекомендации по выявлению признаков разжигания и также по выявлению призывы, содержащих побуждение совершения там актов или крозни. Поэтому я считаю так, что мера необходимая, но порядок ее скорее как карательный будет, и решение будет зависеть не от объективных признаков, содержит или нет та или иная картинка, а от субъективного мнения чиновника и сотрудника Министерства культуры.
Говорила юрист Фонда защиты гласности Светлана Земскова. Елена Лукьянова из Общественной палаты также отмечает, что решение о запрете фильма должно быть коллегиальным. В проекте же Министерства культуры сказано, что решение о выдаче прокатного удостоверения должен в течение 3 дней принять всего лишь один сотрудник отдела государственного регистра Департамента государственной поддержки кинематографии Министерства. Проект также запрещает фильмы, которые содержат информацию об общественном объединении или иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, без указания на то, что соответствующее общественное объединение ликвидировано или их деятельность запрещена. Светлана Земскова отмечает, что этот пункт, как и предыдущий, повторяет положение закона о противодействии экстремизму. Между тем, проект регламента содержит и нормы, которых в законах нет. Например, запрещаются фильмы, которые рассказывают о способах, методах разработки, изготовления и использования, местах приобретения наркотических средств, психотропных веществ. Как пояснила Земскова, общего закона, регулирующего распространение информации о наркотиках, нет. Похожая статья есть в законе о СМИ, и, наверное, целесообразно применить эту норму в кино. Это будет оправдано целью защиты общества от наркомании, говорит она. В целом, эксперты считают, что чиновники берут на себя контролирующие функции. Светлана Земскова предположила, авторы проекта исходили из того, что в прокате много фильмов, которые содержат сцены, запрещенные законом. Запретить фильм к прокату сейчас можно через суд. Это занимает много времени, рассказала она. Пока длится процесс, тысячи зрителей узнают состав наркотического препарата, продающегося в аптеке. Чиновники решили переложить эту головную боль на кинематографистов. По судам теперь придется ходить им. Обжаловать отказ выдачи прокатного удостоверения, как сказано в проекте Министерства культуры, можно как в судебном порядке, так и в досудебном, обратившись в прокуратуру. Обжалование может длиться полгода, а фильм все не будет выходить, отмечает Светлана Земскова. В свою очередь, кинорежиссер Тигран Киасаян заметил, что что-то подобное кино уже проходило в СССР. Будет цензура, будет субъективизм, и под эти правила можно будет любое произведение подогнать, уверен режиссер. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Московское время 17:38, и сейчас в программе «Время свободы» рубрика «Мировая политика». Итак, сегодня в южноафриканском городе Дурбан открывается очередной международный саммит по вопросам изменения климата. В нем примут участие делегации 194 стран-участниц рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата. Через год истекает срок действия Киотского протокола, и гостям саммита предстоит решить, будет ли принят новый документ, регулирующий в том числе и финансовые вопросы борьбы с глобальным потеплением. В работе климатической конференции принимает участие сопредседатель группы экозащиты Владимир Сливяк. О том, чего ждут от саммита в Дурбане российские экологи, с ним побеседовала моя коллега Любовь Чижова.
Вообще, в принципе, экологи, конечно, ждут продления второго периода Киотского протокола и продления, так сказать, жизни того единственного законодательного акта на международном уровне, который требует снижать выбросы парниковых газов. Но, к очень большому сожалению, скорее всего, этого не произойдет, наверное, и это уже заранее самое большое разочарование.
Прошлый саммит, который проводился в Копенгагене, тоже никаких особых прорывов в деле защиты от климатических изменений не принес. Почему так произошло в Копенгагене, и с чем связаны вот ваши нынешние пессимистические настроения насчет результатов саммита в ЮАР?
Дело в том, что просто богатые страны не хотят снижать выбросы, не хотят, как они считают, ущемлять свою экономику. Хотя на самом деле, конечно, можно было бы снижать выбросы и продолжать экономическое развитие. То есть можно было бы построить свое экономическое развитие таким образом, чтобы снижать выбросы, но при этом это не повлияло бы как-то очень сильно на экономическое развитие. И, конечно же, тут, есть такой скользкий очень момент. Развивающиеся страны в соответствии с Киотским протоколом потом были освобождены от каких-либо обязательств. И за то время, пока Киотский протокол принимался, пока он вступал в силу, за эти, ну сколько, с 97-го года, вот сколько времени прошло, 14 лет. За это время ситуация в мире радикальным образом изменилась, в том смысле, что такие страны, как Китай и Индия, просто радикальным образом нарастили свои выбросы и теперь входят в тройку стран с наибольшими выбросами на планете. То есть они потеснили за вот прошедшие эти почти уже 15 лет, очень здорово потеснили развитые страны. И, конечно, сейчас постоянно муссируется этот вопрос о том, что Киотский протокол плох, потому что он от развивающихся стран не требует ничего, а от развитых требует очень много. Но на самом деле, мне кажется, что в ситуации, когда невозможно прийти по крайней мере, в срок, как мы видим, невозможно создать новое соглашение, которое заменит Киотский протокол, в этой ситуации, наверное, лучше было бы продлить Киотский протокол до тех пор, пока не появится новое соглашение, но не завершать действие Киотского протокола, а я напомню, его действие заканчивается в следующем году. И есть какой-то небольшой совсем шанс на то, что страны наконец пойдут на то, чтобы продлить действие Киотского протокола до момента написания, принятия, согласования нового международного закона, требующего снижать выбросы. Но этот шанс очень минимальный, и здесь вот, кстати, позиция России, с моей точки зрения, контрпродуктивная. То есть Россия категорически против продления срока действия Киотского протокола, прежде всего из-за того, что на развивающиеся страны никаких обязательств он не накладывает. Да, но мне кажется, что все-таки цена вообще существования международного законодательства, требующего снижать выбросы, и цена вот существования Киотского протокола, она на самом деле она важнее.
Владимир, накануне нынешнего саммита в прессе вновь появилась разоблачительная информация о том, что деятельность ученых, посвященная изучению глобального изменения климата, это все профанация, что никакого глобального изменения климата не происходит. Можете сказать четко, почему вы верите в то, что глобальное изменение климата существует?
Ну, если климатические скептики, так их называют, сейчас распространяют подобную информацию, то, мне кажется, поезд уже давно ушел, уже давно поздно такую информацию распространять. По одной простой причине. Пришло время, когда мы видим глазами изменение климата. Мы видим, что происходят стихийные природные явления, многие из которых называются бедствия, и их происходит слишком много по всей планете. И практически, ну нет, ну можно и дальше утверждать, что это все такое стечение обстоятельств, но мне кажется, что уже самым большим скептикам давно на самом деле понятно, что спорить с фактом того, что изменение климата происходит, ну невозможно спорить. Это очевидно. Мы видим, что более жаркое лето, более мягкая зима. Одно дело выводы ученых, там той группы ученых, этой группы ученых, им можно верить или не верить, но совершенно другое дело – это наблюдение метеорологических станций, которые просто фиксируют, какая температура, в какой день и в каком месте Земли. И когда все это с помощью обычной математики, которую тоже трудно довольно дискутировать, когда мы складываем показатели и выводим средние на Земле, мы видим, что средняя температура на Земле растет. Можно спорить о причинах этого явления. Здесь действительно есть поле для споров, но, кстати говоря, все-таки такая ведущая точка зрения ученого сообщества, я имею в виду подавляющее большинство ученых сегодня, занимающихся вот климатом, подавляющее количество из них говорят, что изменение климата совершенно однозначно есть, по любому параметру мы это увидим. Другое дело, что, может быть, где-то продолжаются споры о том, как с этим быть и что является причиной.
Напомню, что это был сопредседатель группы «Экозащита» Владимир Сливяк, который принимает участие в открывшемся сегодня в Южной Африке очередном международном саммите по вопросам изменения климата. Вопросы Владимиру Сливяку задавала Любовь Чижова, и это была рубрика «Мировая политика». В Москве 17 часов 45 минут. Время напомнить вам заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Южной Осетии сотрудники Центра избиркома заявили о беспрецедентном давлении на главу ведомства Белу Плиеву, которая объявила, что на выборах президента самопровозглашенной республики лидирует кандидат от оппозиции. Инвестиционный фонд Hermitage Capital обнародовал доклад пытки и убийства Сергея Магнитского «Сокрытие правды государственными органами», который содержит документы, демонстрирующие, как государственные ведомства игнорировали жалобы и нарушали права скончавшегося в московском СИЗО юриста фонда Сергея Магнитского. Мосгорсуд сегодня отказался выпустить под залог тяжелобольную предпринимательницу Наталью Гулевич, обвиняемую в крупном мошенничестве. Адвокаты утверждают, что дело сфальсифицировано, чтобы отобрать бизнес у их подзащитной. Тверской суд Москвы приговорил активиста движения «Левый фронт» из Челябинска Григория Тарбеева к 1,5 годам колонии поселения, признав виновным в том, что он кинул горящий фаер в милиционера во время разгона несанкционированной акции «День гнева» в ноябре прошлого года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Великобритании в издательстве Оксфордского университета опубликована книга канадского историка, профессора университета Британской Колумбии Энн Горсач под названием «Все это ваше, весь мир. Советский, послесталинский, внутренний и международный туризм». По-английски название звучит так: «All this is your world, Soviet tourism at home and abroad after Stalin». В книге исследуется становление и развитие советского туризма, его политические и социальные предпосылки. Рассказывает лондонский корреспондент «Свободы» Наталья Голицына.
Название своей книги Энн Горсач заимствовала из «Звездного билета» Василия Аксенова. В этой повести старший брат говорит младшему: «Танцуйте и прыгайте в седлах, и ныряйте в глубины, и ползите вверх с альпинштоками. Не бойтесь ничего, все это ваше, весь мир». По мнению канадского историка, возникновение международного туризма в СССР, как и повесть Аксенова, были порождением хрущевской оттепели, когда у советских людей впервые возникло ощущение приобщенности к внешнему миру и был приоткрыт железный занавес. Как пишет профессор Горсач, все началось с постановления ЦК КПСС от апреля 1955 года, в котором говорилось о возможности для советских граждан выезжать за рубеж в качестве туристов. Правда, разрешалось посещать только социалистические страны. Однако в том же постановлении отмечалось, что в последующие годы будет позволено ездить и в капиталистические. Но уже через полгода, в сентябре 1955-го, первая советская туристическая группа из 38 человек посетила Швецию. В нее вошли тщательно отобранные представители советской номенклатуры. Ну а после разоблачения культа личности Сталина и провозглашения политики мирного сосуществования, советский международный туризм был поставлен на поток. При этом для поездки за рубеж требовалось разрешение властей, характеристики парткома и правкома, собеседование в горкоме или райкоме партии, а сами поездки были только групповыми. При поездке в кап-страны негласным требованием было оставлять дома заложников, обычно в виде жены и детей. Автор книги описывает жесткий контроль за поведением советских туристов за рубежом, которым постоянно внушалась мысль о возможных провокациях. Им даже не разрешалось прогуливаться в одиночку. Индивидуального международного туризма в СССР так и не возникло. Впоследствии, правда, стали возможны посещения живущих за границей родственников по официальному приглашению. Что же побудило советское руководство слегка приоткрыть железный занавес? В интервью «Радио Свобода» Энн Горсач поясняет.
Все началось в 1955 году после Женевского саммита, на котором встретились главы СССР, США, Великобритании и Франции. На нем обсуждались проблемы торговли, культуры и туризма. Советские власти были удовлетворены его результатами, укрепившими и расширившими экономические связи СССР с западными странами. Была еще одна причина для образования туристической щели в железном занавесе. Холодная война носила конкурентный характер. Социализация социалистические и западные страны соперничали не только в политическом и военном отношениях, но и в сфере социальных бытовых условий жизни. Возможность путешествовать за рубеж стала одной из форм этой конкуренции. США использовали туризм в качестве вызова Советскому Союзу, утверждая, что у советских граждан нет свободы передвижения. Советское руководство отреагировало на это разрешением для своих граждан выезжать за рубеж.
В главе «Эстония как советская заграница» Энн Горсач пишет, что еще до возникновения в СССР международного туризма страны Прибалтики были для советских людей эрзацем западной бытовой культуры. Там у них возникала иллюзия бегства от советской действительности. Бурно развивавшийся в 60-е годы внутренний или национальный туризм, все эти хождения за туманом Горсач называет сублимацией романтической жажды свободы, рожденной политической оттепелью. Автор исследования подчеркивает, что с самого начала советский международный туризм носил политический характер. Выезд советского человека за рубеж воспринимался властями как политическая акция. Он был не просто туристом, а представителем своей страны, агитатором и пропагандистом советского образа жизни. Энн Горсач считает, что для советских граждан, выезжавших в КАП-страны, важнейшим мотивом поездки была возможность приобщиться к западному товарному и культурному потреблению. Товарный голод и отсутствие правдивой информации о жизни за рубежом, по мнению канадского историка, были главными стимулами для поездки во Францию, Англию или Западную Германию. Энн Горсач встречалась со многими советскими туристами, выезжавшими на Запад. Их впечатления – важная часть ее исследования.
Впечатления у них возникали самые разные. Некоторые были напуганы тем, что увидели. У них появлялись сомнения в реалистичности коммунистической идеологии. Но другие, особенно туристы 50-х, начала 60-х годов, реагировали иначе. Мне они говорили, мы понимали, что Запад другой, но вернувшись, мы не утратили веры в Советский Союз. Не следует забывать, что первые туристические группы формировались в основном из членов партии и представителей номенклатуры, у которых были определенные привилегии. Принадлежность к категории выездных также была привилегией. И лишь позднее, в 70-е и 80-е годы, среди туристов начали появляться рядовые граждане.
Говорил автор книги «Все это ваше. Весь мир. Советский послесталинский внутренний и международный туризм» Энн Горсач. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
В Москве прошла юбилейная выставка инсталляции российского дизайнера Виктории Андрияновой. Она шьет в России 20 лет. Причем создает не только модную одежду под собственным именем, но и является автором униформы крупнейших российских транспортных монополий и корпораций. Знание российских пристрастий в одежде от социального до государственного заказа дало Виктории Андрияновой право судить о том, как формировались вкусы россиян и о том, насколько одета сегодняшняя Россия. Выставка Виктории Андрияновой называлась «Неодетая страна». На ней побывала Ирина Чевтаева.
Почти весь зал занимают черные неодетые манекены. Их здесь более 1000. Этим автор выставки хотела показать масштаб неодетости России. Бороться с проблемой Виктория Андриянова предлагает сообща. Каждый посетитель выставки может взять мел и раскрасить манекены, то есть одеть их. И взрослые дети с удовольствием рисовали на манекенах, создавали свои наряды. В зале выставлены и наиболее значимые работы Виктории Андрияновой. 20 лет она одевала страну. Андриянова создавала униформы для работников Аэрофлота, РЖД, Почты России, Московского метрополитена. Все они представлены на выставке. Арт-инсталляция занимает около 6 тысяч квадратных метров. Дизайнер Виктория Андриянова сказала корреспонденту «Радио Свобода».
Мы наметили 15 тем, связанные с этапами моего творческого пути. Это, конечно, форменная одежда, которая является одним из серьезных направлений Дома моды. Это наша массовая марка «Пароли». И это такое чисто творчество, это коллекции сезонные, которые мы делаем два раза в год. Среди этих коллекций есть и титулованные коллекции. Это, например, коллекция «Путешествующая аристократка», которая получила награды на неделе моды. Это коллекция «Осторожно, женщина», за которую я получила золотой манекен. Показательное выступление. Это мой второй золотой манекен.
Почему вы так назвали выставку?
Думаю, что страна, конечно, неодетая. И я поняла масштаб нашей неодетости, когда начала делать форму корпоративную, когда начала хорошо общаться со страной. Это, например, РЖД, да, 17 направлений железных дорог со своими климатическими поясами. Люди, которые там живут, как они одеваются. Это так меня удручает, но надо сказать, что все равно я не теряю надежды. Неодетая Россия, это, конечно, шире, чем просто одежда. Это нереализованные идеи, куча специалистов невостребованных, потому что индустрия моды, она, в общем-то, разрушена. Я эту выставку и посвятила людям, которые решились шить и жить в России.
Есть ли связь с политической ситуацией в стране?
Конечно, мы хотели избежать этой параллели, но это, наверное, невозможно, потому что, конечно, мы живем в нашей стране, и мы зависим от тех законов, которые есть в нашей стране. Очень трудно людям, которые производят сами что-либо. Конечно, без политики здесь не обойдешься. Эта выставка – это одна из попыток призвать, обратить внимание на нашу такую вот отрасль, в которой не все благополучно. Я очень хочу, чтобы наши люди были счастливее год от года, а не наоборот.
Говорит посетительница выставки Людмила.
В былые времена мы все-таки одевались очень стандартно. И сейчас просто, сейчас это свобода, может быть, даже излишняя свобода, где-то какие-то нормы, какие-то грани перешли. И вот не одета, я думаю, что тут смысл такой, что нету немножко вкуса. Я думаю, что просто воспитывать надо, как и у любого ребенка, это воспитание, так и тут. Просто прививать, развивать, показывать.
Одна из посетителей мероприятия Галина Спиранская считает, что неодетость страны связана с состоянием общества.
Я все посмотрела и с большим удовольствием. Сначала не могла понять философию этой выставки.
Если так представить наших вот неухоженных, некоторых вот москвичей или гостей столицы, озабоченные, но если им дать возможность показать, рассказать, как нужно правильно одеться и что сочетать, и какие покупать вещи, то я думаю, что будет нация одетая. Поэтому такое вот название уже будет тогда странно звучать. А сейчас, да, не одеты, но вот молодец дизайнер, что она поставила вопрос во главу угла, что нужно одеть страну. Это вот бесчестное отношение к своим согражданам. Если люди, те, которые умеют, знания у них есть, и они так не уважают своих сограждан, то вот это вот беда. Русских почему сразу видно за границей? Потому что они жутко одеты плохо. Такие они какие-то все несчастные ходят. И вот эта вот невоспитанность, неодетость, одетость бескультурно, вот это все очень удручает.
Сказала Галина Спиранская. Выставка проходит в юбилейный год творческой деятельности дизайнера Виктории Андреяновой. Мероприятие закончилось показом «Весна-лето 2012». Усилиями гостей все манекены оказались одетыми. Ирина Чевтаева для «Радио Свобода», Москва.
Репортаж Ирины Чевтаевой завершил второй информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа нашей программы – это доклад инвестиционного фонда Hermitage Capital, который называется «Пытки и убийства Магнитского. Сокрытие правды государственного». Органами. Мы подробно поговорим об этом докладе, который посвящен обстоятельствам гибели в московском СИЗО юриста фонда Сергея Магнитского. В нашей программе сразу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Юрий Шевчук споет в день тишины.
Комментарии экспертов.
Политолог Валерия Косомара о съезде Единой России.
В блогах Свободы.
Элина Ифендиева. Жизнь Азулянта за бугром.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.